Часть 15. Литвинова застал у Ирины довольно много гостей. В углу за карточным столом сидело трое из генералов пикника. Тучный, раздражительный и снисходительный. Они играли в вист с болваном. И нет слов на человеческом языке, чтобы выразить важность, с которой они сдавали, брали взятки, ходили с треф, ходили с бубен. Уж точно государственные люди. Предоставив разночинцам «о буржуа» обычные во время игры присказки и прибаутки, господа генералы произносили лишь самые необходимые слова. Тучный генерал позволил себе, однако, между двумя сдачами энергически отчеканить «се сатанеа дю пик» — этот чертов пиковый туз, французский. В числе посетительниц Литвинов узнал дам, участниц пикника, но были также и другие, которых он еще не видал. Одна была до того старая, что казалось, вот-вот сейчас разрушится. Она поводила обнаженными, страшными, темно-серыми плечами и, прикрыв рот веером, томно косилась на Ратмирова, уже совсем мертвыми глазами. Он за ней ухаживал. Ее очень уважали в высшем свете, как последнюю фрейлину императрицы Екатерины. У окна, одетая пастушкой, сидела графиня Ша, царица Ос, окруженная молодыми людьми. В числе их отличался своей надменной осанкой, совершенно плоским черепом и бездушно-зверским выражением лица, достойным бухарского хана или римского Гелиогабала, знаменитый богач и красавец Фиников. Другая дама, тоже графиня, известная под коротким именем Лиз, разговаривала с длинноволосым, белокурым и бледным спиритом. Рядом стоял господин, тоже бледный и длинноволосый, и значительно посмеивался. Господин этот также верил в спиритизм, но сверх того занимался пророчеством и на основании апокалипсиса и Талмуда предсказывал всякие удивительные события. Ни одно из этих событий не совершалось, а он не смущался и продолжал пророчествовать. За фортепианами поместился тот самый самородок, который возбудил такое негодование в Потугине. Он брал аккорды рассеянную рукой, «d'un main distraite», и небрежно посматривал кругом. Ирина сидела на диване между князем Коко и госпожою Ха, известную некогда красавицей и всероссийской умницей, давным-давно превратившуюся в дрянной сморчок, от которого отдавала постным маслом и выдохшимся ядом. Увидев Литвинова, Ирина покраснела, встала, и когда он подошел к ней, крепко пожала ему руку. На ней было черное креповое платье с едва заметными золотыми украшениями. Ее плечи белели матовой белизной, а лицо, тоже бледное под мгновенную алую волной, по нем разлитую, дышала торжеством красоты, и не одной только красоты. Затаенная, почти насмешливая радость светилась в полузакрытых глазах, трепетала около губ и ноздрей. Ратмиров приблизился к Литвинову и, поменявшись с ним обычными приветствиями, не сопровожденными, однако, обычную игривостью, представил его двум-трем дамам, старой развалине, царице Ос, графине Лизе. Они приняли его довольно благосклонно. Литвинов не принадлежал к их кружку, но он был собой не дурен, даже очень, и выразительные черты его молодого лица возбудили их внимание. Только он не сумел упрочить за собою это внимание. Он отвык от общества и чувствовал некоторое смущение, а тут еще тучный генерал на него уставился. «Ага, рябчик, вольнодумец», — казалось, говорил этот неподвижный тяжелый взгляд. «Приполз-таки к нам. Ручку, мол, пожалуйте». Ирина пришла на помощь Литвинову. Она так ловко распорядилась, что он очутился в уголку возле двери, немного позади ее. Заговаривая с ним, ей всякий раз приходилось к нему оборачиваться, и он всякий раз любовался красивым изгибом ее блестящей шеи. Он впивал тонкий запах ее волос. Выражение благодарности, глубокой и тихой, не сходило с ее лица. Он не мог не сознаться, что именно благодарность выражали эти улыбки, эти взоры, и сам он весь закипал тем же чувством, и совестно становилось ему, и сладко, и жутко. И в то же время она постоянно как будто хотела сказать: «Ну что, каковы?» Особенно ясно слышался Литвинову этот безмолвный вопрос, как только кто-нибудь из присутствовавших произносил или совершал пошлость. А это случалось не однажды во время вечера. Раз даже она не выдержала и громко засмеялась. Графиня Лиза, дама весьма суеверная и склонная ко всему чрезвычайному, натолковавшись досыта с белокурым спиритом об юме, вертящихся столах, самоиграющих гармониках и тому подобное, кончила тем, что спросила его, существуют ли такие животные, на которые действует магнетизм. «Одно такое животное во всяком случае существует», — отозвался издали князь Коко. «Вы ведь знаете Мильвановского? Его при мне усыпили, и он храпел даже. Ей-ей!» «Вы очень злы, мон принц!» «Князь французский, я говорю о настоящих животных». «Je parle de bête», «Я говорю о животных», французский. «Mais moi aussi, madame, je parle d'une bête». «Но и я, сударыня, также говорю об одном животном», французский. «Есть и настоящие», — вмешался спирит. «Например, раки. Они очень нервозны и легко впадают в каталепсию». Графиня изумилась. «Как? Раки? Неужели?» «Ах, это чрезвычайно любопытно! Вот это я бы посмотрела!» «Мсье Лужин», — прибавила она, обратившись к молодому человеку с каменным, как у новых кукол, лицом и каменными воротничками. Он славился тем, что оросил это самое лицо и эти самые воротнички брызгами Ниагары и Нубийского Нила. Впрочем, ничего не помнил изо всех своих путешествий и любил одни русские каламбуры. «Мсье Лужин, будьте так любезны, достаньте нам рака». Мсье Лужин осклабился. «Живо-с или только живо?» — спросил он. Графиня не поняла его. «Мэ уи, рака», — повторила она. «Une crevise». «Ну да, рака», — французский. «Как? Что такое? Рака? Рака?» — строго вмешалась графиня Ша. Отсутствие мсье Вердье ее раздражало. Она понять не могла, зачем Ирина не пригласила этого прелестнейшего из французов.